они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Здравствуйте! Вы слушаете программу «Дикая натура», и мы продолжаем наш микроцикл о животных, которых довольно просто купить, но куда сложнее понять, а название круче любой рекламы. В прошлом выпуске мы говорили о хладнокровных, тех, чья жизнь для многих уже на грани сочувствия, а на этот раз о тех, кого и за жизнь-то не считают. Их заводят как игрушку. На попробовать. Не жалко, не страшно, не сложно. Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – представитель рижского зоопарка Марис Лелканс. И сегодня говорим о беспозвоночных. Марис, приветствую.
Доброе утро.
Итак, в прошлый раз, в прошлой программе мы говорили о хладнокровных животных, как о первых животных, как о животных, которых можно купить в зоомагазине и ошибиться в названии, которое зачастую совершенно не отображает реальную ситуацию и реальные потребности нашего животного. И мы затронули тему, что существует группа, в которой еще все более печально, это всевозможные беспозвоночные. Зачастую люди вообще всех их называют насекомыми, хотя это значительно более широкая группа. Тоже есть в зоомагазинах много чего, но поскольку мы ко всему этому относимся в большинстве своем как к жукам, то тут вообще никакого уважения или какого-то там сожаления или какой-то там очень большой заботы о том, что какой-нибудь таракан страдает, у людей почему-то не возникает.
И многие люди начитались, насмотрелись кратких видео в интернете и в конце концов вдруг захотят покупать такого. Тогда начинается все, что будем, наверное, в этой передаче говорить.
Ну вот, заходя в какие-то из зоомагазинов, довольно часто попадаются, например, те же самые пауки-птицееды. И при этом достаточно широко распространена так называемая громостола розея, которая, она же розоволапый паук-птицеед. Здесь вот все, что касается розового, это прям здорово. И кажется, что ничего прекраснее, чем розовое, быть не может. Возможно, здесь можно провести некую аналогию с розовыми очками.
Ну, немножко может быть так, да, большой, красивый, пушистый. Единственное, наверное, многих людей отпугивает идея, что это паук. И для того, чтобы разрядить ситуацию, могу сказать, что все пауки в мире ядовитые. Есть, конечно, более ядовитые и менее ядовитые, но все они ядовитые. Правда, могу успокоить тех, которые уже начали нервничать. Все те, которые живут в Латвии в природе, не опасны для людей. И встреча с ними, но не будет с какими-то последствиями.
Тут для тех, кто боится пауков, можно просто подытожить одним моментом. Все пауки в мире – пауки. Я не думаю, что они углубляются до степени яда. Но да, даже в Латвии на самом деле существуют единицы пауков, которые теоретически могут укусить. Но даже эти пауки не являются какими-то смертельно опасными или могут вызвать какие-то прям серьезные последствия.
Ну да, но в южных странах есть такого же размера пауки – вдовы, которые, когда укусят, тогда будут большие неприятности. Но насчет пауков-птицеедов можно сказать, что его размер немножко пугает, но это никакой связи с количеством яда не имеет. Эти пауки-птицееды не так уж сильно ядовитые, но все равно надо принимать во внимание, что может укусить, может завести яд в ваше тело, ну и тогда, по крайней мере, будет очень неприятный укус, очень болезненный. Если не вызовет разных проблем в связи с тем, что, может быть, ваш иммунитет бегает туда-сюда и не в хорошем состоянии, но, во всяком случае, научит вас к тому, что паук – это все же животное с характером, и будет, ну, может возникать разные проблемы.
Раз уж мы затронули тему путаницы, то тут можно сразу сказать, что в самом названии птицеед уже есть вот такая вот шпаргалка, которая, в общем-то, никаким образом не описывает непосредственный жизненный цикл и жизненный образ паука. Естественно, за птицами они прям не охотятся.
Ну, иногда редко, может быть, что-то там попадается, но, в принципе, за птицами он не гоняется, это может быть редко, очень редко получится.
Но что можно, наверное, подчеркнуть и почерпнуть из вида самого паука, что может зачастую и быть таким довольно большим заблуждением, это как раз-таки яркие, красивые, брошеподобные, очень броские пауки достаточно часто бывают весьма нервными и в том числе и весьма токсичными, как это часто бывает в природе, когда животное не прячется, оно как бы наоборот действует с позиции того, что ты должен меня увидеть сильно раньше, чем подойдешь.
Ну, это, конечно, да. Но у пауков-птицеедов есть еще и другой способ защиты. Это его волосатый покров. Дело в том, что в этих волосках находятся аллергические вещества, и они, если что-то не понравится или что-то как-то занервничал этот паук, тогда он начинает чесать свое брюшко, и тогда вот эти маленькие волоски полетят во все стороны. И тогда, если какой-то хищник, ну, любой хищник, захочет поприблизиться, тогда эти волоски попадают на его глаза, в дыхательную систему и начинает там свои действия. Так как активные вещества там есть, так получается, что начинается раздражение и так далее, и так далее. Да, кстати, даже, как сказать, из собственного примера, даже старая шкура, которую он сбрасывает, которая постояла какое-то время, она все равно содержит эти вещества. И было дело, что ну, взялся за эту шкуру и немножко там повернул ту сторону в эту сторону и чувствую, что моя рука уже начинает чесаться. То есть даже старая шкура, нежели там живое животное, может вызывать вот такую реакцию. Это значит то, что этих животных тревожить, беспокоить нельзя.
И опять же, это не является животным, которое прям обожает контакт с руками человека. Оно вообще не очень любит человека и даже не воспринимает его как человека. То есть, если ты не угроза, то ты некий предмет. Возможно, чуть более теплый, чем какое-то другое окружение. Если ты доставляешь беспокойство, то ты, пожалуй, враг, которого надо проучить или убежать.
А если ты не даешь мне убежать, тогда получай по полной программе. И укусим, и, может быть, там своими волосками наделаем, и так далее. Тогда будет полный комплект.
Также довольно часто попадаются в зоомагазинах, ну и, соответственно, явно к юным, а может быть и не очень юным террариумистам, всевозможные многоножки типа кивсиков, которые очень похожи на многоножек некоторых, которые обитают и в том числе в Латвии, с которыми в детстве многие сталкивались, или те, кто там в огородах занимается. А здесь вот такая же, у них еще прозвище раньше было в мою молодость «электричка», из-за того, что они на поезд похожи. А здесь вот прям такое же, но очень большое, оно безобидное, оно ничего не сделает, для детей вообще классный питомец первый.
Угу, да-да-да. Вот если тут призывается идеальный для детей, тогда я уже очень смотрю на этот вариант с очень косым глазом, потому что дети у нас могут сделать все, что угодно, так же, как и животные, и с ними тоже надо сделать так, чтобы они там, не повредили этого животного или не так взяли, или не так что-то сделали. Просто из-за того, что не умеют. Потому вот эти рассказы, что для детей, это вызывает у меня большое подозрение. Но все эти многоножки, ну, хорошо, они очень, ну, действительно, а по сравнению с пауками, они спокойные, не бегают так быстро, не передвигаются. Ну, если паук, например, захотел куда-то смыться очень быстро, тогда, наверное, трудно будет поймать его. Особенно, когда он использует любые укрытия для того, чтобы спрятаться вне террариума. Насчет многоножек, это более спокойный, но опять-таки нету идеального животного, который там будет, ну просто так, на 100% хороший. У каждого есть свои методы защиты, потому что, ну, поиначе в природе не выживать. И с этими многоножками то же самое. Правда, этот большой кившак имеет очень большие размеры, где-то диаметр где-то с пальцем, то есть 2 сантиметра, а длина достигает почти даже 30-40 сантиметров. Так что очень внушительный. И если его гонять и не позволить ему спокойненько жить, тогда он может на теле выделять жидкость, которая вызывает, ну, как бы химический ожог, более сильный или менее сильный. И тогда, если кожа очень тонкая, для детей это более выражено, да, на руках или где-то на других местах, тогда будет более большая реакция, чем у взрослых.
Еще одними из насекомых, которые вызывают большой вау-эффект у очень многих, по крайней мере, даже если где-то вот как в прошлом летом вдруг увидели, я знаю, что один был в Даугавпилсе такой замечен, один был в Риге, и сразу же все делятся фотографиями, шлют вот...
Ты, наверное, говоришь о богомолах?
Это богомолы, конечно же. Это насекомое, которое вызывает достаточно большой ажиотаж вокруг себя, вокруг которого ходит очень много и правдивых историй, захватывающих, и мифов, и там и восточные единоборства, и так далее. И вот, собственно, а что он? Ну вот, сидит на ветке, ловит мух. В целом, вообще беспроблемный зверь, эффектный, и показать никому не стыдно, что бы не купить.
Не, ну купить-то можно всякое, но что потом делать? Потом, к сожалению, многое так попадается. Вот, купить можно, очень экзотичный, очень красивый, а что потом, не знаю. И тогда уже начинаются муки для самого хозяина и для животного тоже. Опять-таки, ему надо живой корм. И то, что там залетает у вас в квартире, этого недостаточно. Кстати, взрослые богомолы недолго живут, несколько месяцев. Так что, ну, жизнь недолговатая у них.
Ну и даже при правильной организации этой недолгой жизни, если нет непрерывного, скажем так, цикла новых богомолов, то это в какой-то мере могут оказаться выкинутые деньги на все эти террариумы, подсветки и все остальное.
Да, и все условия сделать для влаги и для вентиляции, это все же не дешево.
Зато есть в противовес совершенно другой, значительно более дешевый в понимании простого обывателя зверь – это тараканы. И когда-то целый тренд – это мадагаскарский шипящий таракан. Он шипит, не пахнет, не убегает, и в целом, как и любой таракан, вообще ничего ему не надо.
Не убегает? А почему нет? Убежит. К сожалению, наши коллеги думают поиначе. У всех этих насекомых находятся крючки, и если эта банка или емкость, террариум не будет закрыт полностью, то есть сеткой и непроходимой барьером, тогда будут проблемы, и они убегут, потому многие делают так, что, чтобы не убежал, вазелином мажут края, верхние края террариума, чтобы не убежали. Но, правда, если там есть один таракан, тогда одно это дело. Во всяком случае, бывает разное дело. Если вдруг это оказалась беременная самка, тогда у вас будет вдруг из ничего много тараканов. То есть один большой и несколько, целая куча маленьких. Ну а потом уже все поехало, полетело. А потом уже начинается проблема. Что делать дальше?
В основном ведь тех же мадагаскарских тараканов покупают ради шипения, как и вообще очень многих животных. Я знаю, что люди покупали из-за их какой-то удивительной красоты, которая для них самих, для этих животных, является демонстрацией угрозы. То есть тот же шипящий таракан шипит на вас вообще не от радости. И вызывая у него шипение, вы просто стрессуете животное, то есть вызываете у него абсолютно негативные реакции.
Да, именно так. И он будет нервничать, конечно. Ну и если занервничал таракан, тогда одно дело он шипит, а другое дело он пытается убежать. Ну и есть такая особенность, в один миг он отпускает эти крючки и падает на землю, и потом быстро смывается. Ну и, конечно, самое-самое нужное запомнить надо, это то, что в террариуме нужно соблюдать и чистоту, и, конечно, нужную вентиляцию, нужное кормление, нужный обогрев, нужную сырость, да, для того, чтобы животное чувствовало себя хорошо. И если эти условия все не сделаны и не соблюдаются, тогда животное в стрессе, и тогда она быстрее воспринимает разные проблемы, разные болезни, и начинает и отказаться от пищи, и отказаться от хорошего поведения, и тогда начнутся проблемы.
И, наверное, нужно опять же упомянуть, поскольку мы уже зашли в группу насекомых, а там есть и другие представители этого царства, всевозможные декоративные жуки вроде бронзовок и так далее, это в основном животные, которых держат в колониях, то есть это не единичный зверь, это некое сообщество этих жуков. И когда наступают проблемы у какого-то одного животного, нередки случаи, я сам знаю людей, у которых вся колония погибала в раз. То есть это не так, что одно животное заболело, и мы его там изолировали или как-то вылечили. А ты пришел, а у тебя один за другим все сложились.
И потому в нашем зоопарке мы выращиваем очень много тараканов, саранчу и сверчков для корма наших животных в очень больших количествах, несколько сотен килограмм в год. И тогда здесь, в этом питомнике, в этом помещении должна быть очень большая чистота, соблюдать все правила поведения человека, ухаживающего, и должен быть высокий уровень гигиены для того, чтобы ничего не заразить, ничего не завести, ничего не сделать, и чтобы эта колония осталась в хорошем состоянии. И да, и потому тоже, если вот дома наплодилось много тараканов и хочет от них избавиться, тогда мы с очень косым глазом смотрим на таких тараканов и совсем-совсем не подпускаем к нашей колонии кормовых животных, и чтобы не заразить и так далее.
Вот прозвучала речь по поводу достаточно серьезного отношения к гигиене. И вот здесь есть один такой камень, который очень многие пропускают из тех, кто содержит декоративных всяких жуков, особенно тех, которые питаются всякими фруктами, овощами, еще чем-то. Что когда в природе, ну вот если мы поднимем компостную кучу какую-то, мы увидим огромное количество разбегающихся разных насекомых. Часть из которых может быть и не насекомыми вовсе, но не суть. А когда мы держим какую-то монокультуру, например, тех же самых бронзовок или еще кого-то, положив к ним кусочек какого-нибудь яблока или еще чего-то, мы не учитываем, что другие насекомые, какие-то другие потребители этого же продукта не помогут его утилизировать. А, соответственно, он испортится сильно быстрее, чем будет употреблен в пищу всем сообществом. И вот эти загнивания – первая вообще ошибка и первая большая проблема, которая возникает у людей, которые содержат вот таких террариумных жуков всевозможных. То есть я, как создатель вот этой монокультуры, культуры должен выполнять функцию всех остальных, которых у меня в террариуме нет.
Именно так. И в очень теплой среде эта пища портится, быстро портится. И потому все время надо соблюдать регулярно, пойти, менять, выбрать оттуда, из террариума уже, скажем так, попорченную пищу, и потом занести, поставить новую порцию для того, чтобы была чистая и была свежая, чтобы животное чувствовало себя хорошо и из-за той, скажем так, гнилой пищи не заболела и тем самым не заразила других остальных животных этой колонии. Правда, насчет бронзовок, опять-таки, может быть, надо вспоминать, что у нее цикл жизни вот такой довольно интересный. Когда взрослые животные откладывают яйца, потом из этих яиц вылупляются очень красивые, белые, жирные, пока еще не жирные, а со временем вырастают очень жирные личинки, которые тоже гуляют по этому террариуму. И, значит, может быть, бронзовка красивая, но этот червячок, которые гуляют, это, наверное, не всем понравится.
По поводу личинок и личиночной стадии жизни, я помню, у меня был прекрасный, ну, это не опыт, это скорее пример, когда человек решил завести себе самого крупного мотылька в мире, это который Атлас. И он, естественно, эту гусеницу очень долго и трепетно кормил. В результате наблюдал этого Атласа дней 7. То есть к вопросу о том, что жизнь происходит большую часть в той стадии, которая людям, ну, она не привлекательна визуально и не очень интересна зачастую.
К сожалению, да, так есть. Потому, да, я уже вначале говорил, что нет полностью идеального животного. Если хочешь такого, ну, надо иметь, что он такой тоже может быть по-другому выглядеть. Правда, тараканы и богомолы не имеют эту особенность с червячками. У них из яиц вылупляется малыш, который похож на большого. Он, да, может тоже иногда спугнуть человека, потому что был один таракан, а вдруг получилось, что у него там два таракана. Один такой дохлый, кожа осталась, а рядом сидит такой беленький. Что с ним случилось?
А он просто полинял.
Именно так. Я еще хотел напоминать еще одного беспозвоночного, который не относится к этим членистоногим, но все равно очень много проблем наделывает. Это улитка, это охотина. Самая большая улитка в мире достигает действительно внушительных размеров. Домик где-то до 20 сантиметров достигает. И людям сначала нравится, покупают таких, заводят таких. Ну и через какое-то время получается новое поколение, а потом новое поколение, а потом новое поколение, а потом новое поколение. Так, сколько у тебя времени на передачу? И еще новое поколение, и потом уже начинаются проблемы, что с ними делать. И тогда звонят во все стороны и хочет предлагать кому-то. И в конце концов получается так, что вся эта большая живность, большое количество охотин будет жить все время у вас, потому что девать их некуда.
Ну и охотины на самом деле тоже являются такими героями очень большого количества всевозможных роликов и рилсов в интернете, где они там и клубнику из рук едят, и воду пьют из кранов, и купаются, и умилительно чавкают, и все это очень здорово. При этом, да, никто не очень распространяется о том, что жизнь у них построена на том принципе, что вот этого
я уже вообще сам
молодого
гуглю, где
поколения
купить.
Будет съедено прям большинство. А в ваших тепличных домашних условиях есть его некому. Соответственно, оно вырастает в какой-то геометрической прогрессии.
Именно так, так как эти животные гермафродиты, Ну так получается, что размножаются очень хорошо, очень быстро и так далее. И нам тоже довольно часто звонит, что делать с ними и как где-то их приютить, потому что уже молодежь народилась, а девать ее некуда. Наверное, тогда есть такой более гуманный способ, если получились яйца, то есть пока они еще в качестве яиц, посадить эти яйца, собрать эти яйца и поставить их в морозильник. И тогда уже вопрос будет, в принципе, решен на какое-то время. Но опять-таки через какое-то время будут следующие.
А что вообще можно сделать, чтобы люди перестали относиться к беспозвоночным как к чему-то, ну, такому, что, не знаю, вот поставил стакан на стол, стакан стоял, ну, выбросил или упал. Ну, наверное, жалко, но в целом-то не очень. Потому что все-таки в любом случае это в первую очередь жизнь, а во вторую – таракан.
Ну да. Просто мы немножко этих беспозвоночных воспринимаем как отличительных от нас. И, скажем так, да, млекопитающие – это уже ближе к нам, это наши ближайшие родственники. Ну, их-то думаем, о них-то думаем по-другому. Если это уже направляется в сторону нижних более животных, там, ну, птицы еще, да, там многим нравится. Количество любителей рептилий, амфибий, это уже более мало. Рыбки более такие популярные, но все равно их количество, то есть любителей, меньше, чем собаководов, кошаководов. Ну, насчет беспозвоночных, они слишком отличаются от нас. Ну, как-то они не такие. Ну, и значит, воспринимается либо как игрушка, либо как что-то противное. Ну, некоторым, конечно, нравится это все, привлекает, потому что это что-то интересное. Ну, мы же знаем, что многие фильмы ужасов сделаны, смотря на этих животных. Потому что если посмотреть их большом увеличении, то есть большой близости, ну, тогда и появляются такие интересные особенности, такой вид.
Да, последним, кстати, всколыхнул интернет макрофотография головы муравья.
Ну да, это и так появляются фильмы ужасов.
Ну и, наверное, последнее, чем мы можем подытожить нашу беседу, это такой момент, который мы из программы в программу периодически все специалисты в той или иной мере упоминают. Это, опять-таки, природоохранные организации и животные, которые, ну, раньше это там называлось условно, например, «Красной книгой» у старших поколений, сейчас это CITES. И на насекомых это все тоже распространяется. Это не значит, что там, придавив тапком какого-нибудь таракана, не может оказаться, что вы совершили достаточно серьезное нарушение законодательства, точно так же, как и привезя его или пытаясь привезти откуда-то.
Ну да. Мы же знаем, что если уезжаете на пляж какого-то теплого моря или океана, тогда ракушек и кораллов, хотя они уже пустые, их нельзя собирать, потому что они стоят под защитой CITES, Вашингтонской конвенции. И там в общем количестве занесено 42 тысячи видов и растений, и животных.
Ну, здесь я имел в виду больше, наверное, даже в степени... Вот сейчас в Латвии идет борьба с этим испанским слизнем. Его там собирают в пакеты изо всех сил и пытаются утилизировать. И куча лайфхаков, каким образом с ними бороться. Но нужно учитывать, что в Латвии, например, существует и очень сильно охраняемый слизень, он тоже крупный, выглядит, правда, иначе, но в случае, если вы начнете пакетами уничтожать вот этого слизня, вы столкнетесь с серьезными проблемами.
Ну, потому надо читать, надо смотреть и надо изучать наших соседей, чтобы знать, кто у нас вредитель, кто у нас друг. И кто у нас местный и так далее.
Большое спасибо, Марис, за рассказ, за беседу. Подытожим весь этот цикл из двух программ тем, что когда вы связываетесь с животными, которые вам могут казаться более интересными и более экзотичными, это могут быть рептилии, это могут быть беспозвоночные, нужно учитывать, что это в первую очередь жизнь, подходить к ней надо ответственно. очень много читать материалов и ни в коем случае не опираться на какие-нибудь советы в интернете. Это прям для новичков, это вообще спокойный зверь, это вообще запросто содержать. Запросто содержать зачастую может быть, например, для человека, который с ними общается и работает лет 20. Для него в этом секретов нет. Для вас начнутся одни проблемы за другими.
И самое проблематичное, что количество знатоков довольно-таки маленькое, и тоже, если там какие-то там проблемы, тогда тоже советов в ветеринарном смысле тоже где-то раздобыть будет очень-очень трудно. Ну и, как сказать, тогда придется уже самим справляться с этим. Но сперва для того, чтобы не сделать разные глупости, читать, опять читать и не только смотреть видосики из рекламных социальных сетей, а смотреть это то, что делают знатоки, общаться с ними, и только после этого 7 раз отмерь, 1 раз только потом отрежь.
Всего доброго.
До свидания.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились, или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».